С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Канаде начинается чемпионат мира по хоккею. Эскалация дипломатического противостояния между США и Белоруссией. Продолжение разговора о демографических проблемах России. Эти события, а также рубрика «Городской репортаж» в этом часе нашей программы. Сегодня в канадском городе Галифакс открывается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Хозяев первенства большинство обозревателей считают фаворитами турнира. В России, не побеждавшие на чемпионатах мира с 93 года, традиционно ждут золотых медалей. В групповом турнире соперниками российской сборной, которую подготовил к турниру тренер Вячеслав Быков, станут команды Дании, Италии и Чехии. О перспективах выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею и отношению ведущих игроков и команд НХЛ к этому турниру с известным московским обозревателем Аркадием Ратнером беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Разделяете вы оптимизм тех обозревателей, которые считают, что Вячеславу Быкову удалось собрать сборную сильнее, чем в минувшем году?
Вполне возможно, что сборная будет сильнее, чем в прошлом году. Все средства массовой информации, во всяком случае, многие из них пророчат российской сборной первое место, но в худшем случае второе. Хотя никаких оснований, по большому счету, для этого нет. В основном играют игроки, которые выступают в суперлиге. НХЛовцев всего 8 человек. Это вообще необычайно мало. Количество НХЛовцев не только в российской сборной, но и в других командах с каждым годом становится все меньше. Например, вот в Финляндии всего 9 человек. В команде сильной Словакии не будет Хары, Габорика, Димитра, Зедника, Шатана. То есть пятерых ведущих игроков, которые занимают видное место в списке в рейтинге НХЛ. Шансы, конечно, наивысшие у сборной Канады. Она играет на своей родине. В Квебеке, который уже давно не имеет своей команды в НХЛ, значит, зритель там соскучился по хоккею. Будет огромная поддержка. Команда канадская из тех хоккеистов, которые выбыли из плей-офф, они в основном представлены в сборной команде этой страны.
Почти 40 лет чемпионат мира не проводился в Канаде. Если верно я посмотрел, то в 70-м году последний турнир проходил на канадской территории. А почему так происходило?
Вы знаете, канадцы по-прежнему весьма скептически относятся к чемпионатам мира, к Олимпийским играм. Впервые в 2002 году, как мы знаем, они привезли команду очень сильную. В то же время они не сумели выиграть в Нагано. Что касается остальных чемпионатов, канадцы, конечно, выигрывали их не раз. Игроки средних достоинств, не самые сильные игроки, ну, может быть, 5-6 человек были в команде. Они всегда выступали с желанием, потому что канадцы по своему характеру игроки, страждущие только победы. Что же касается нынешнего чемпионата, я повторяю, что он будет особый, потому что он будет с чем-то необычайным, каким-то необычайным зрелищем для канадского зрителя, несмотря на то, что плей-офф сейчас в разгаре.
Почему вот эта тенденция снижения числа у игроков НХЛ во всех командах, не только в российской? С чем это связано?
Произошло перераспределение. Я сегодня специально занялся подсчетом и выяснилось, что Россия среди представленных, заигранных за регулярном чемпионате игроков занимает, как ни странно, последнее место. Казалось бы, Чехия, о которой сейчас говорят, что в чешских командах внутри чемпионата довольно бедные клубы, но Чехов выступает 51 человек. Это в сравнении с российскими хоккеистами, которых 32 человека. В России всего 4 выдающихся игрока по меркам НХЛ: Малкин, Дацюк, Овечкин, конечно, и Ковальчук. Например, Максим Ахиногенов, который сейчас приглашен в сборную, занимает в рейтинге НХЛ 258 место. Дмитрий Калинин, защитник, 546 место. Здесь, правда, ради справедливости должен сказать, что они пропустили приблизительно по 10-12 игр. Но, тем не менее, всего лишь один Радулов всех 9 человек, ну, естественно, кроме Овечкина и Ковальчука, входит в сотню сильнейших хоккеистов НХЛ. И это наблюдается везде. Я сказал про Словакию. Удивляюсь Финляндия. Финляндия великолепные вратари. 9 вратарей в заявках клубов НХЛ. 2 лучших вратаря, Кипрусов и Лехтонен, отказались играть. А оставшиеся еще 7 игроков. Ну, кто-то продолжает играть в плей-офф. Заяв 3 вратаря, фамилии совершенно неизвестны. И третий вратарь, который защищает ворота московского «Динамо». Мне кажется, что в Чехии и в Швеции это этого не наблюдается, потому что я посмотрел чехов и шведов, я думаю, что у них не слабые будут команды. Во всяком случае, и чехов, шведов, и финнов, которые по количеству представленных своему представительству в НХЛ уже превосходят Россию, хорошо все это выглядит. А в России происходит совершенно очевидная задержка проникновения молодых игроков в НХЛ. Это связано с тем, что здесь большими суммами молодых игроков удерживают от поездки в НХЛ. Всяческие бюрократические причины. И тем не менее, самый вратарь Семен Варламов, который у нас числится сейчас под номером 2, он, кстати, на тренировке потянул ногу и на неделю выбыл. Перед отъездом он говорит: летом я еду в Вашингтон. Он задрафтован Вашингтоном. Ему говорят: ну как же так, ты будешь в год, даже если в основном составе ты будешь получать достаточно приличные деньги. Если тебя пошлют, так сказать, на некоторый срок в фарм-клуб, ты будешь получать 40 тысяч долларов в год. То есть в 10 раз меньше, чем в России. Он говорит: все равно я хочу поехать туда для того, чтобы набраться вот именно НХЛовского опыта. И очень многие молодые игроки, которые, так сказать, большие суммы не приезжают, как известно, собираются все-таки отправиться, даже рискуя оказаться в фарм-клубах или студенческих лигах.
Верно ли я вас понимаю, Аркадий, что особого внимания на результаты Евро-хоккей-тура России, который выиграл в этом году в очередной раз, обращать не стоит? Это другие команды, другой накал борьбы и другие обстоятельства?
Мало того, что не стоит. Наоборот, нужно, так сказать, к этим результатам относиться очень осторожно, потому что жажда побед во всех видах спорта, который сейчас царит в российской печати, на телевидении, на радио, настолько высока, что Евротур поднимается почти до уровня суперсерии 1972 года. Конечно, наша команда была сыграна, Быков ведет какую-то последовательную политику, он пробует одних, пробует других, но я считаю, что команда не выдающаяся.
А Быков хороший тренер, на ваш взгляд?
Я к Быкову отношусь с симпатией. Причине хотя бы того, как он ведет себя на людях, как он ведет себя с журналистами, как он общается со зрителями, с болельщиками, как он ведет себя на скамье запасных, работая с игроками. Все мне это очень нравится. Ничего необыкновенного, я думаю, что он пока не показал. И ЦСКА у него в этом году застопорился, верх не пошел никуда. И мне кажется, что как тренер, но он пока еще в стадии ученичество все-таки, несмотря на то, что он тренирует сборную России.
Все-таки две звезды международного ранга в России есть. Это Овечкин и Ковальчук. Рискнете вы дать прогноз, что Россия получит на этом чемпионате?
Ну, вы знаете, здесь недавно мне понравилось, было интервью с тренером сборной России по баскетболу Блатом. И мне понравился ответ, который совершенно не характерен для российской печати. Его спросили: на какое место российская сборная под вашим руководством будет бороться на Олимпийских игр. Я поставил себе задачу попасть в четверку, сказал он честно, не говоря о том, что он будет биться за золото, за серебро и так далее. Мне кажется, что если Быкова бы спросили, если бы он был, так сказать, честный и открытый человек, он бы, наверное, тоже сказал: наше высшее желание попасть в полуфинал.
Это было мнение известного московского спортивного обозревателя Аркадия Ратнера, с которым беседовал Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность дальнейшим ухудшением российско-грузинских отношений. В катастрофе туристического автобуса, которая произошла в четверг в Египте, погибли 6 граждан России. Данные предварительные, опознать тела сложно. В Беларуси оппозиционный политик Николай Статкевич приговорен к 10 суткам административного ареста. Четверка международных посредников ближневосточному регулированию призвала Израиль заморозить строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. Самолеты ВВС Турции нанесли минувшей ночью удары по лагерям боевиков Курдской рабочей партии на севере Ирака. В Пекин направляются 2 посланника духовного лидера буддистов Тибета Далай-ламы для неофициальных переговоров с представителями китайского руководства. Правящая в Великобритании лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение на местных выборах в Англии и в Уэльсе. Прежде чем мы продолжим, напомню слушателям, сегодня в 9 вечера по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В числе главных тем – куплеты и куплетисты, политическая сатира в СССР. Незрячие поэты русской глубинки. Передача о проблемах инвалидов в провинции и творчестве как способе психологического выживания. И русская кухня Стамбула. Воспоминания старых русских эмигрантов о жизни в Стамбуле в 30-40-е годы. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вчера вечером появились сообщения, что Госдепартамент США потребовал от Белоруссии закрыть свое посольство в Вашингтоне и консульство в Нью-Йорке. Американское диппредставительство в Минске, по данным источников, должно было прекратить работу сегодня, 2 мая. Однако впоследствии информация была откорректирована. Официального решения властей США о закрытии американского посольства в Минске и белорусских дипмиссий в США пока нет. Однако США предупредили, что развитие событий может вынудить их пойти на такой шаг. Речь о полном разрыве отношений между двумя странами пока не идет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Напомню, что обострение белорусско-американских отношений началось в марте 2008 года, после опубликования Министерством финансов США пояснений к санкциям, введенным в ноябре 2007 года в отношении белорусского государственного концерна «Белнефтехим». 7 марта из Вашингтона для консультаций был отозван посол Белоруссии в США Михаил Хвостов. 12 марта по настоянию белорусской стороны Минск покинула посол США Карен Стюарт. Затем американской стороне было рекомендовано сократить численность сотрудников дипмиссии, и 27 марта Минск покинули 17 американских дипломатов. Депутат Палаты представителей Сергей Гайдукевич считает, что теперь есть все шансы сесть за стол переговоров.
Поиски компромиссов, нахождение взаимоприемлемых решений еще не исчерпан. Я очень надеюсь на то, что все-таки какой-то контакт, диалог компромисса еще возможен. И думаю, может быть, и американская, и белорусская сторона чуть-чуть не услышали друг друга, и ситуация явно не выгодна ни американской, ни белорусской стороне, по большому счету. А желательно все-таки услышать друг друга.
30 апреля временный поверенный в делах США в Белоруссии Джонатан Мур был вызван в Министерство иностранных дел Белоруссии, где ему передали список сотрудников посольства, объявленных персонами нон-грата. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, список составлен в связи с отказом американского посольства сократить число своих сотрудников до 6 человек по рекомендации белорусской стороны. Джонатан Мур был проинформирован. Штат белорусского посольства в Вашингтоне уже сокращен до 6 человек, включая посла. В связи с отказом американской стороны последовать рекомендации МИД об аналогичном сокращении, Джонатану Муру была вручена нота МИД и передан список дипломатов, которые в течение 72 часов должны покинуть территорию Белоруссии. Джонатан Мур на пресс-конференции после визита в МИД заявил, что угрозы официального Минска возымеют обратный эффект, и Вашингтон в скором времени расширит санкции в отношении белорусских предприятий. По его словам, это произойдет, если власти Белоруссии не выпустят заключенных оппозиционеров Александра Козулина, Сергея Парсюкевича и Андрея Кима. Сокращение количества дипломатов до 5 человек, считает Джонатан Мур, практически сведет всю работу на ноль. Уже сейчас посольство оказывает консульскую помощь только в исключительных случаях, рекомендуя белорусским гражданам обращаться за помощью в соседнее государство. Дипломат подтвердил, что лица, объявленные персонами нон-грата, покинут Минск в установленные сроки. 3 мая Белоруссию покинут 11 американских дипломатов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Власти Санкт-Петербурга под различными предлогами собираются выселить из дома журналиста на Невском проспекте Институт региональной прессы, последний профессиональный центр, где журналисты могут общаться с политиками разной направленности и проводить свои семинары, повышать свой уровень. О судьбе Института региональной прессы наш петербургский корреспондент Виктор Резунков сегодня побеседовал с политическим обозревателем журнала «Город» Антоном Мухиным и руководителем северо-западного представительства «Новой газеты» Николаем Донским.
Николай, как вы можете прокомментировать попытки петербургских властей выселить Институт региональной прессы из дома журналистов?
Но мне трудно сказать, какая судьба с точки зрения нынешней юридической процедуры будет ожидать Институт региональной прессы, хотя я уверен, что в любом случае вряд ли он на этом прекратит свое существование. Скорее всего, даже в случае негативного исхода будет найдена какая-то форма существования на другой площадке. Но это было бы, наверное, неправильно именно с точки зрения медиасообщества, как я уже много раз говорил, для того, чтобы площадка для открытого обсуждения актуальных проблем существовала. Но, к сожалению, все это происходит в контексте общей тенденции удушения свободы слова, которая, ну, на мой взгляд, опять-таки подчеркиваю, на мой взгляд, очевидна в современной России, и, в частности, это событие вокруг Петербургского дома журналистов, который был закрыт перед выборной кампанией, и Московский, если вспомнить, дом журналиста, также был закрыт неожиданно перед кампанией выборов в Госдуму, поскольку он был неожиданно, как и Европейский университет в Петербурге, признан крайне пожароопасным. Вот такого рода мероприятия по ограничению свобод средств массовой информации, может быть, они не столь, конечно, смертельные и кардинальные, как вот говорит Антон, что это мало скажется. Конечно, не умрут от этого газеты и журналы, но чуть-чуть количество степеней свободы от этого становится меньше. А когда их становится меньше, следовательно, меньше становится гласности в нашем обществе. А ведь эта гласность – это залог того, что общество может оздоровиться, может решить свои проблемы, потому что, ну, известная тоже такая всемирная формула, что средства массовой информации – это цепной пес гражданского общества. Цепной пес в том смысле, что он рьяно стоит на страже интересов гражданского общества. Вот этот самый институт, институт прессы. Потому что открытое обсуждение проблем – это залог возможности их решения. А их замалчивание – это залог того, что решение этих проблем будет найдено не обществом, не гражданами, а некими властителями, некими начальниками. Короче говоря, не нами и, может быть, не в наших интересах.
Антон, вам слово.
Ну, естественно, мне хочется надеяться, что эта организация продолжит свое существование и ничего с ней не случится, поскольку чем больше в нашем обществе подобного рода организаций, тем лучше. И предела совершенству нету, да. Вот, то есть я очень желаю Институту развития прессы, чтобы он сохранился и продолжил свою деятельность. Хотя, опять же, вот абсолютизировать его роль я бы не стал.
Мнение политического обозревателя журнала «Город» Антона Мухина и руководителя северо-западного представительства «Новой газеты» Николая Донского, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь в ней пойдет о терроризме и о финансовом кризисе. У микрофона Юрий Жигалкин.
Число террористических атак сократилось в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом, но их жертвами стали 22 тысячи человек. Такой один из выводов доклада Госдепартамента о терроризме в мире. С подробностями Алан Давыдов.
Как заявил на презентации доклада координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом Дэл Дейли, сотрудничество США с союзниками и партнерами во всем мире позволило сделать условия для террористов менее благоприятными, заставить их главарей все время скрываться или перемещаться. Согласно документу, в 2007 году в мире было совершено 14 499 терактов. Успешно раскрыть прошлогодние террористические заговоры в Великобритании, Дании и Германии, по мнению авторов доклада, удалось за счет улучшения пограничной, транспортной и банковской безопасности. Однако терроризм, сказал Дейли, продолжает оставаться серьезной угрозой человечеству. Главной террористической угрозой США, как считают в Госдепе, остается организация Аль-Каида. Специальный раздел в докладе отведен государствам-спонсорам терроризма, в числе которых названы Иран, Куба, Северная Корея, Сирия и Судан. Что касается России, то в докладе отмечается, что правительство страны рассматривает борьбу с терроризмом в качестве высшего приоритета и одной из основ двустороннего сотрудничества с Соединенными Штатами. Каковы сейчас на постсоветском пространстве самые опасные места с точки зрения возможности возникновения очагов терроризма? С этим вопросом я обратился к эксперту по контртерроризму, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски. Наиболее опасным регионом, на мой взгляд, является Кавказ и Закавказье. В обозримом будущем вероятность всплеска терроризма там самая высокая. Если в частности говорить о Грузии, то она стоит перед угрозой не столько терроризма как такового, сколько массовых беспорядков, которые могут быть инспирированы Россией, поддерживающие сепаратистские настроения в Абхазии и Южной Осетии. На территории центральноазиатских стран, несмотря на укрепление границы с Афганистаном, усугубляется проблема наркотрафика, которая является одним из источников финансирования терроризма в регионе. И если ситуация в Афганистане не ухудшится, то террористическая угроза среднеазиатским режимом определенно возрастет. Возвращаясь к России, доктор Краковский отмечает, что позиция российского руководства в отношении терроризма не всегда осмотрительна и дальновидна. Эксперт приводит в пример участие России в становлении ядерной программы Ирана, страны, спонсирующей международный терроризм, а также поддержку России и сепаратистских регионов Грузии.
Рассказывал Алан Давыдов. Приливом энтузиазма ответил в четверг Уолл-стрит на предсказание о том, что финансовый кризис позади и на появляющиеся признаки укрепления доллара. Индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших американских компаний, поднялся на 1.5%. Этот первомайский скачок последовал за крайне удачным для инвесторов апрелем, когда курсы акций поднялись в среднем на 5%. Нынешние надежды появились после заявлений главы Британского центрального банка, министра финансов США и руководителей нескольких инвестиционных банков о том, что, по их данным, худшее уже миновало. К тому же заработки многих компаний в первом квартале оказались выше прогнозируемых. Иными словами, у рынков появился повод для вздоха облегчения. Насколько обоснован этот повод? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что сейчас авторитетные организации, такие как Центральный банк Великобритании, ведущие газеты и журналы, пишущие на экономические темы, вдруг оказались в состоянии эйфории. Вдруг все стали заявлять, что кризис кончился, кризис был преувеличен, и, в общем-то, начинаются времена восстановления.
Судя по вашему тону, вы к числу сторонников такой точки зрения не относитесь?
Совершенно не отношусь, потому что я смотрю на статистику. Возьмем очень простой пример. За первый квартал 2008 года валовый внутренний продукт Соединенных Штатов вырос на 0,6%. И это означает, что не было рецессии в первом квартале 2008 года. Но если мы посмотрим на цифры, то оказывается, из чего состоит эти 0,6%. Запасы продукции на складах предприятий выросли на 0,8%, а все продажи на рынке упали на 0,2%. Значит, если предприятия не свезли бы на склад свою продукцию, а просто посмотреть на продажи, то есть на потребление, на инвестиции, на экспорт, то окажется, что экономика в рецессии. Америка в рецессии, если исключить все, что свалено на склады.
Но, как известно, рынки живут ожиданиями, а им начали говорить, что худшее осталось позади. Вы считаете, что кризис миновал?
В конечном счете, да. Но не сегодня и не завтра, и, может быть, даже не в ближайшие полгода. Вообще надо быть объективным. Для рынка, для производителей, особенно для кредитных организаций, такая эйфория и такие оптимистические настроения исключительно полезны. Потому что все краткосрочные колебания экономики в значительной степени связаны с психологическими настроениями. Поэтому если все ведущие организации и частные банки и прочие оптимистически смотрят в будущее, то более скоро это оптимистическое будущее придет. Но объективных оснований это пока не имеет.
Небольшой подъем доллара в последние дни – это случайная задержка на пути вниз?
Пока что это краткосрочные колебания, связанные с разницей в учетных ставках и прежде всего с тем, что курс доллара ищет свое равновесие. Увеличился американский экспорт и за исключением нефти снизился очень резко дефицит платежного баланса. И поэтому в этой ситуации, естественно, спрос на долларовые активы стал несколько превышать предложение долларовых активов, и поэтому доллар стал повышаться. Но это краткосрочные колебания.
Профессор Михаил Бернштам комментировал предсказание о том, что финансовый кризис может быть позади. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность дальнейшим ухудшением российско-грузинских отношений. Заявление последовало после того, как Минобороны России объявило об увеличении своего миротворческого контингента в Абхазии с 2 до 3 тысяч человек. Тбилиси называет действия России актом военной агрессии. В катастрофе туристического автобуса, которая произошла в четверг в Египте, погибли 6 граждан России. Данные предварительные. Опознать тела сложно, поскольку документы многих пассажиров сгорели. Всего в автокатастрофе погибли 9 человек, 27 ранены. В Беларуси оппозиционный политик Николай Статкевич приговорен к 10 суткам административного ареста. Суд признал его виновным в организации в день 1 мая несанкционированного митинга и нарушений порядка. США обдумывают ответные меры против Белоруссии после того, как Минск объявил о решении выслать из страны 10 американских дипломатов. Самолеты ВВС Турции нанесли минувшей ночью удары по лагерям боевиков Курдской рабочей партии на севере Ирака. Военные подчеркивают, что вблизи района, где проводился рейд, населенных пунктов не было. В Пекин направляются 2 посланника духовного лидера буддистов Тибета Далай-ламы для неофициальных переговоров с представителями китайского руководства. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс выделить дополнительно 770 миллионов долларов на противодействие росту цен в связи с на борьбу с мировым продовольственным кризисом. Правящая в Великобритании лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение на местных выборах в Англии и в Уэльсе. В трех городах Германии в четверг вечером произошли беспорядки, связанные с выступлениями левых и правых радикалов. В Гонконге сегодня стартовал китайский этап эстафеты огня летней Олимпиады в Пекине. В Зимбабве правящая партия и оппозиция ведут переговоры о признании результатов первого тура президентских выборов, состоявшегося 29 марта. Из тюрьмы на американской базе в Гуантанамо освобожден оператор арабского телеканала «Аль-Джазира», уроженец Судана. Он был задержан в декабре 2001 года на пакистано-афганской границе по обвинению в терроризме. Суд по его делу так и не состоялся. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще одна важная международная новость. Четверка международных посредников в ближневосточном урегулировании призвала Израиль заморозить строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. Соответствующим заявлением от имени «Квартета» выступил сегодня в Лондоне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В число посредников входят ООН, США, Евросоюз и Россия. Госсекретарь США Кондолиза Райс также призвала арабские страны оказать более активную финансовую помощь палестинской автономии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Продвижение мирного процесса на Ближнем Востоке является основной задачей квартета, однако и политическое руководство Израиля, и представители стран-членов квартета ясно представляют себе, что переговоры между представителями Израиля и палестинской автономии охватывают лишь часть палестинских территорий, которые контролируют силы, лояльные главе автономии, лидеру партии Фатх Махмуд. Ранее высказанные надежды на вовлечение радикального движения Хамас, управляющего сектором Газа, остаются нереализованными. Ситуацию комментирует израильский политолог Зеев Ханин.
Надежды, которые еще высказывались какое-то время назад, о том, что динамика израильско-палестинских переговоров сумеет втянуть в нее и сектор Газа, и Хамас, пусть неформально, пусть сквозь зубы, но так или иначе примет решение своей политизации и превращения из террористической структуры в политическое движение, эти надежды на сегодняшний день не оправдались. Понятно, что израильское политическое руководство исходит из того, что нужно принять сложившуюся реальность, а именно, что западный берег, где властвует Абумазан, или, по крайней мере, который еще относительно контролирует Абумазан, и сектор Газы, в котором власть принадлежит Хамасу, на сегодняшний день представляют две разные темы, две разные проблемы, и по отношению к каждому из них нужно выстраивать собственную политическую линию. И если переговоры, которые ведет Ольмерт с Абумазаном, не касаются хотя бы чисто официально всех палестинских территорий, то реально это соглашение по поводу западного берега и только по поводу западного берега.
Даже в такой напряженной ситуации в Израиле нет однозначной позиции в отношении Хамаса. Идея повторной оккупации сектора Газа, которую поддерживают правые и ультраправые политики, не находит поддержки ни в политическом руководстве, ни в силовых министерствах. Вариант политического урегулирования также остается пока лишь темой дискуссии. По мнению политолога Зеева Ханина, в такой обстановке неопределенности трудно ожидать от лондонской встречи каких-либо значительных результатов.
На сегодняшний день есть понимание квартета о том, что власть Хамаса в Газе должна быть либо свергнута, либо пойти на то, что называется неформальные контакты и втягивание Хамаса в переговорный процесс, на что израильское политическое руководство и военно-политическое на сегодняшний день не готово. Абсолютное большинство общества, порядка там 80-85% населения и соответствующая часть израильского политического класса, в общем, считает, что вести переговоры с Хамасом в этой ситуации невозможно. Правительство Ольмерта, которое, несмотря на то, что он окреп в последнее время, продолжает балансировать между разными силами и на грани политической пропасти. Вот в этом контексте, когда на палестинской стороне есть сиюминутные интересы и отсутствует желание серьезных политических прорывов, причем речь идет не только об исламистах, но и по большому счету и о так называемых умеренных, к которым относится и руководство Фатха во главе с Абумазаном, с одной стороны. С другой стороны, в Израиле продолжает испытывать тяжелые сомнения по поводу того, что есть серьезность в подходах на палестинской стороне. Думается, что встреча в квартете в Лондоне, она закончится весьма и весьма ограниченными результатами, как и все предыдущие.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас новости высоких технологий. В частности, в июне выйдет новый класс коммуникаторов iPhone. Google работает над сервисом, который покажет мировой океан. И гражданин США приговорен к 21 месяцу тюрьмы за рассылку спама. Об этом и о другом вам расскажет Ольга Орлова.
главная тема выпуска. 30 апреля исполнилось ровно 15 лет с того момента, когда Европейский центр ядерных исследований ЦЕРН объявил, что программное обеспечение всемирной паутины, или World Wide Web, может использовать любой человек. О рождении всемирной паутины рассказывает Владимир Губайловский.
В 1993 году существовало несколько конкурирующих технологий, которые могли стать основой глобальной сети. Всемирная паутина победила. И потому что оказалась простой и удобной, и потому что Бернерс-Ли и его коллеги убедили руководство ЦЕРНа сделать ее полностью открытой. Сегодня в глобальной сети около 165 миллионов сайтов и более миллиарда пользователей. В своем интервью, посвященном юбилею сети, Тим Бернерс-Ли сказал, что сегодня сеть находится еще в детском возрасте, и мы пока слабо представляем себе последствия того информационного взрыва, который происходит.
Новости коротко. Компания Apple в июне 2008 года выпустит новый класс коммуникаторов iPhone. Новый iPhone будет стоить $199. Устройство поддерживает быструю мобильную связь стандарта 3G. Оно тоньше и легче существующих сегодня iPhone. Продаваться устройство будет сначала только на территории Соединенных Штатов. Чтобы воспользоваться новым коммуникатором, необходимо заключить договор с компанией AT&T. Компания Google работает над новым картографическим сервисом, который называется Google Ocean. Сервис позволит пользователю увидеть трехмерное изображение мирового океана и подробные карты морского дна. В Google Ocean будет присутствовать информация о температуре воды и направлении океанских течений, а также о морской флоре и фауне. Кроме того, на карту будут нанесены коралловые рифы и данные о кораблекрушениях. О дате начала публичного тестирования сервиса пока не сообщается. Суд штата Колорадо приговорил спамера Эдварда Дэвидсона к 21 месяцу тюремного заключения и штрафу в $715 000. 35-летний гражданин Соединенных Штатов обвиняется в рассылке сотен тысяч спамерских писем. Как утверждают федеральные обвинители, Дэвидсон получил не менее $3.5 миллиона от 20 компаний за организацию спам-рассылок. Эти рассылки повлияли на инвесторов и стабильность фондовых рынков.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В рамках программы «Время свободы» мы представляем вам серию аналитических материалов «Демографические проблемы России». Минимальный размер оплаты труда в 14 субъектах России превысил прожиточный минимум. При этом средний размер выплачиваемых детям алиментов менее 1600 рублей в месяц, а официальный прожиточный минимум ребенка в России, по данным за прошлый год, 3700 рублей. Эти данные имеют прямое отношение примерно к трети всего детского населения. Совет Федерации одобрил пакет из 5 законов, предусматривающих повышение зарплат некоторых категорий работников бюджетной сферы. Но ни представители профсоюзов, ни парламентарии не обратили внимания на то, что при принятии таких решений в стране сохраняется гендерная дискриминация. В России женщины получают около 60% от заработной платы мужчин. О том, как разница в женской и мужской зарплате влияет на демографию, корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Похоже, что в России о дискриминации в сфере труда речь шла разве что в первые годы советской власти. Однако в связи с возникшим интересом к демографическим проблемам стали проводиться и современные исследования, которые показали, гендерная дискриминация в сфере труда в России есть, и одно из самых важных и очевидных ее проявлений – разрыв в оплате труда. Женщины получают 61-63% от зарплаты мужчин. Правда, некоторые либеральные экономисты утверждают, что никакой гендерной дискриминации нет, просто каждый получает соответственно своему труду, и большая часть мужчин занята на производстве, где заработная плата действительно выше, но и риски достаточно велики. Недаром российские мужчины в 6 раз чаще, чем женщины, гибнут на производстве. Прокомментировать эту ситуацию я попросила заведующего кафедры экономики труда и народонаселения Государственного университета Высшей школы экономики Сергея Рощина.
Если мы говорим про индустриальный сектор, то там много физического труда, и у нас четверть всех занятых в промышленности, а еще есть и строительство, и транспорт, и это гораздо большей степени мужская занятость, поэтому материнство по-прежнему чрезвычайно актуально.
Как вы относитесь к желанию женщин заниматься именно мужским трудом, то есть снять те запреты на тяжелый мужской труд, которые сейчас существуют для женщин?
На мой взгляд, ограничения по занятости женщин на каких-либо рабочих местах с точки зрения нагрузок, рисков и всего остального, это в каком-то смысле уже прошлый век. А с другой стороны, это элементы хамства. Мы говорим, что женщинам на этих рабочих местах трудиться нельзя, потому что они вредны для здоровья, а мужчинам можно. С этой точки зрения правильно говорить не о том, что нужно устанавливать для женщин запреты, а надо выводить плохие рабочие места с плохими условиями труда вообще из экономики, в первую очередь контролировать это, а не устраивать ситуацию, когда женщинам туда не допускаем, они все будут стремиться, потому что эти рабочие места связаны с относительно большей заработной платой. Конечно, уровень заработной платы, который складывается по отраслям, это уровень, который складывается в рамках функционирования экономики в целом, но, естественно, женщины больше заняты в бюджетных секторах экономики, они там больше представлены. Здесь важно еще, что у нас бюджетный сектор связан с финансированием из разных уровней управления. И, как правило, силовая часть бюджетного сектора у нас связана с федеральным уровнем, а как раз то, что мы называем обычно социальной сферой, это в большей степени связано с региональным уровнем и, соответственно, с возможностями региональных бюджетов.
Получается, что от гендерной дискриминации, во всяком случае, в бюджетном секторе избавиться можно. Скажем, перевести финансирование так называемой социалки из регионального уровня на федеральный, а силовых структур наоборот. Если женщины будут получать столько же, сколько мужчины, они наверняка почувствуют себя значительно уверенней и нарожают больше детей. Все зависит от приоритетов. Пока типичный российский безработный, разведенная 40-летняя женщина с высшим образованием и несовершеннолетним ребенком на руках. Другое дело – гендерная сегрегация в масштабе всего экономического комплекса страны. Как можно урегулировать эту проблему правовым образом, я попросила рассказать юриста Центра социально-трудовых прав Анну Гвоздицких.
Я, как юрист, хотела бы остановиться кратко на наших международных обязательствах. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Международной Организации Труда о равном вознаграждении трудящихся мужчин и женщин за труд равной ценности. Когда мы говорим о мужских и женских профессиях, о мужском и женском труде, мы должны подходить с точки зрения ценности труда и определять ценность для общества по затратам, по психологическим, по умственным и так далее. С тем, чтобы заработная плата была более справедливой, и тем, чтобы мы ушли от каких-то гендерных предрассудков.
К вам, как к юристу, приходят женщины и мужчины? Вот с какими проблемами?
Ну вот если про мужчин. Несколько раз приходилось разочаровывать отцов в том плане, что они не могут взять отпуск по уходу за новорожденным ребенком. Это связано с тем, что матери домохозяйки. А если посмотреть на вопросы женщин, ну, их, как правило, всегда интересуют вопросы с пособиями.
Как правило, эти вопросы связаны с рождением детей.
Да, очень много вопросов. Это очень большая проблема. Наша организация провела исследование социологическое по дискриминации. И вот по результатам получилось, что вторая по распространенности дискриминационная причина увольнения является беременность и наличие детей. Мы говорим о фактической причине. В трудовой книжке может появиться совершенно любая запись. Но вопросы беременных женщин – это просто какая-то катастрофа.
Такова реальность. С рождением ребенка женщина ставится априори в проигрышное положение. Ее домашний труд, который, как известно, не оплачивается, мешает труду оплачиваемому. А учитывая, что женщина в любом случае, чтобы составить конкуренцию мужчине, должна обладать большими, чем он, конкурентными способностями, перспектива иметь хорошую работу и приличный заработок с рождением ребенка сводится на нет. В этом смысле женское время имеет реальную ценность. И это одна из самых важных на сегодняшний день причин низкой рождаемости.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова. В Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность дальнейшим ухудшением российско-грузинских отношений. В катастрофе туристического автобуса, которая произошла в четверг в Египте, погибли 6 граждан России. Данные предварительные, опознать тела сложно. В Беларуси оппозиционный политик Николай Статкевич приговорен к 10 суткам административного ареста. США обдумывают ответные меры против Белоруссии после того, как Минск объявило решение выслать из страны 10 американских дипломатов. Четверка международных посредников в ближневосточном урегулировании призвала Израиль заморозить строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. Самолеты ВВС Турции нанесли минувшей ночью удары по лагерям боевиков Курдской рабочей партии на севере Ирака. В В Пекин направляются два посланника духовного лидера буддистов Тибета Далай-ламы для неофициальных переговоров с представителями китайского руководства. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс выделить дополнительно 770 миллионов долларов на противодействие росту цен на продукты. Правящая Великобритания Лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение на местных выборах в Англии и в Уэльсе. В Гонконге сегодня стартовал китайский этап эстафеты огня летней Олимпиады в Пекине. В Зимбабве правящая партия и оппозиция ведут переговоры о признании результатов первого тура президентских выборов, состоявшегося 29 марта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На этой неделе исполнилось 90 лет старейшей киностудии России «Ленфильму». Этот юбилей особенно значим в связи с угрозой уничтожения, еще совсем недавно висевшей над киностудией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Чапаев, братьев Васильевых, дама с собачкой Иосифа Хейфица, Гамлет и король лир Григория Козинцева, мой друг Иван Лапшин Алексея Германа, Молох Александра Сокурова – все это в разные годы снималось здесь, на Ленфильме, и список можно продолжить. Здесь же рождался первый российско-американский художественный фильм «Синяя птица». Но Ленфильм мог исчезнуть уже нынешней весной. За последние годы прежним руководством уже были распроданы отдельные павильоны, а несколько месяцев назад над киностудией нависла реальная угроза приватизации и выставления на торги. Как обычно, в таких случаях тревогу забила питерская интеллигенция, написала открытое письмо, и городская власть вняла, хотя это было непросто. Ленфильм – федеральная собственность. По последним данным, беда киностудии больше не грозит. Я спросила кинорежиссера Алексея Германа, найдется ли у него несколько добрых слов о Ленфильме.
Ленфильм-студия разная в свое время. Была для меня матерью, была для меня злобной мачехой. Был период, когда со мной старались не здороваться. Меня увольняли непрерывно с фильма. Но было много творческих людей. Может быть, сейчас появятся какие-то молодые ребята. Но пока фильм находится в положении, когда мастера ушли, а мощной замены не произошло. Ну, Сокуров работает. Очень иногда хороший режиссер, блестящий, иногда неинтересный. Но большой художник. Вот сейчас вопрос замены. Но это уже меня мало касается.
По мнению Алексея Германа, Ленфильм сейчас сильно разрушен.
Я просто сейчас был на грани того, что вся моя картина, которую я 9 лет делал, закрывается. Я больше этого не могу, потому что цех озвучания переделан так, что я озвучивать там не могу. У меня большая картина, многоплановые кадры. Трудно быть богом. Хроника Арканарской резни. Те два маленьких телевизора, которые там поставили, как на Западе, как мне уверяют. На Западе не так. На Западе это можно и так делать, и на огромном экране, по-всякому. А это просто, что называется, одно выбросили, другое поставили, как я думаю, для того, чтобы заработать деньги. Я не любитель ругать предыдущих директоров Ленфильма, но Ленфильм в жалком положении. Поставил Матвиенко, который обратился к Медведеву, а так он просто его продавали. Никакого там бы Ленфильма не было.
Вам было бы жалко, если бы вместо него появились гостиницы и офисы?
Было бы жалко, да. Но, с другой стороны, понимаете, когда у тебя у самого, в общем, жизнь кончается, то, ну, вместе с тобой уходит Ленфильм. Я туда пришел молодым человеком. Когда я туда пришел, снимались и картины про Владимира Ильича Ленина. То есть они начинались. Была какая-то дата, и внизу в кафе была очередь за кистелем. В этой очереди стояло штук 6 гримированных Ленина. Их выбирали. Было довольно забавно. Ходил, отвернувшись к стенке, угрюмый, один Сталин. Это первое впечатление от Ленфильма.
Что нужно, чтобы Ленфильм стал мощной, конкурентоспособной киностудией, говорит музыкант, кинокомпозитор, продюсер Андрей Сигле.
Первое, что поддержка государства очень важна. Большая конкуренция, безусловно, у нас с американским кинематографом. Американский кинематограф во всем мире завоевал очень серьезные позиции и не собирается их отдавать. Первое, что один разговор произвести кино, с этим мы справляемся. Мы не справляемся с продажей кино. А это значит кинотеатры, это значит работа с кинопрокатом. Вот эта история, которая распространяется на весь мир. В Москве, как вы знаете, сейчас есть несколько американских студий, как то 20-й Fox, Warner Brothers. И сейчас производят на нашей территории фильмы даже со своим участием. мне предлагали участвовать в этой программе, я ужасно обрадовался. Думаю, как замечательно, сейчас мы сделаем здесь кино, и наше кино наконец-таки шагнет за границы, и мы сможем показывать это кино во всем мире. Черт с два. Они сделали эти компании для того, чтобы производить здесь кино и здесь же его и показывать. И никоим образом не пускать его за границу, не путать его с американским прокатом. Но и Россия, в общем, достаточно большая территория для того, чтобы производить фильмы и получать прибыль. Тут надо обратиться к опыту Франции. Франция, например, очень серьезно охраняет права собственного кинопроизводства.
Хотя Андрей Сигель считает нереальным поднять отдельно взятый Ленфильм, не изменив отношение к отечественному кино в целом, программа развития киностудии на 2008-2012 годы уже есть. По словам генерального директора Ленфильма Вячеслава Тельнова, стоимость проекта около 87 миллионов долларов, и большую часть этой суммы киностудия готова заработать сама, при условии первоначальной помощи от государства в 10-15 миллионов долларов. Ленфильм предполагается превратить в современный кинокомплекс, построить новые павильоны, реконструировать старые, создать культурно-развлекательный центр с кинотеатром и музеем, организовать регулярные экскурсии по киностудии. В этом году в работе на Ленфильме 8 собственных картин, на техническом обслуживании еще 40 фильмов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Необычными для Соединенных Штатов демонстрациями встретили 1 мая нелегальные иммигранты и их сторонники. Несколько тысяч человек прошли нестройными колоннами около зданий представительств федеральных органов в крупнейших городах страны, требуя принять закон о реформе иммиграционной системы, который бы открыл путь к праву на законное жительство 12 миллионам нелегалов, находящимся в США. Нынешние демонстрации – бледная копия масштабной акции 2006 года, когда во время обсуждения проваленной впоследствии иммиграционной реформы на улице вышло больше миллиона демонстрантов. Не исключено, впрочем, что, как и предсказывали, та акция возымела обратное действие, заставив иммиграционную службу заняться одним из своих непосредственных дел, которым она пренебрегала раньше – массовой депортацией нелегалов. Многие нелегалы, как говорят, в этом году побоялись выйти на демонстрации, опасаясь агентов иммиграционной службы. Служба в Ираке и Афганистане не проходит бесследно для душевного здоровья американских военнослужащих. Около 60% опрошенных признались в том, что они страдают от стрессов, но не обращаются к врачам и даже не признаются в этом близким, считая, что им навесят ярлык ненормальных, и будет поставлена точка на их карьере. Многие из них жалуются на бессонницу, депрессию, апатию. Все это, по словам специалистов, симптомы посттравматического стресса, от которого наряду с глубокой депрессией страдает около 200 тысяч американских солдат, вернувшихся из Ирака и Афганистана. Психологические травмы американских солдат специалисты называют невидимыми ранами войны. Их лечение может обойтись американской армии в 6 с лишним миллиардов долларов. Некоторые американские авиакомпании сообщили о том, что ситуация с высокими ценами на горючее столь критическая, что они прибегают к крайней мере, чтобы сэкономить керосин. Их самолеты отныне будут летать с меньшей скоростью, что приведет к увеличению продолжительности полетов, но экономии топлива. Американцы также все чаще вынуждены полагаться на импровизацию и смекалку, чтобы сэкономить доллары на бензине, рассказывает Владимир Морозов.
Если я одна, то еду на мотороллере. Когда дети со мной, мы пользуемся системой ZIP. Это клуб, которому принадлежат машины. Если тебе нужна машина, даешь заявку по интернету. Такой способ хорошо работает в некоторых больших городах, где есть общественный транспорт, и до ближайшей стоянки клуба ZIP легко добраться. В сельской местности экономят по-другому. Друзья надо мной смеются, но я вожу машину как столетняя бабушка. Если едешь на 5 миль в час медленнее, чем разрешается на шоссе, то экономишь до 5% бензина. Я снял в крыше багажник, который сильно тормозил машину, особенно на скоростных шоссе. Такие простые решения приходят в голову не всем. На автозаправках мне приходилось встречать водителей, которые горько жаловались на цены. При этом на крышах их машин оставались массивные крепления для перевозки горных лыж, хотя катания давно закончились. На полпути на работу находится филиал моей фирмы. Я еду туда 10 миль на машине. Оставляю ее там, и следующие 10 миль еду на велосипеде. Иногда надо потеплее одеться. Зато теперь я занимаюсь аэробикой на свежем воздухе. Сколько же экономит вам такая аэробика? В день я экономлю галлон бензина, около 4 литров. Стало быть, 5 галлонов в неделю. В месяц экономия составляет от 60 до 80 долларов. Отдельные энтузиасты утверждают, что им помогает экономить то, что бензин при нагревании расширяется. По их мнению, надо заправляться по холодку рано утром. Что думает о такой хитрости Джон Линко, редактор автомобильного отдела журнала Consumer Report? Если вам так уж хочется ездить на заправку рано утром, то, пожалуйста, экономия невелика. Наши тесты показывают, что таким образом можно сберечь десятые доли процента. По мнению эксперта, есть более эффективные способы – поддерживать в шинах нормальное давление и вообще следить за машиной с тем, чтобы ее приходилось реже чинить.
Подобные советы американцам не приходилось слышать со времен энергетического кризиса 70-х годов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце, главные темы следующего часа. В первую очередь поговорим подробно и обстоятельно об эскалации дипломатического противостояния между США и Белоруссией. Вас ждут репортажи наших корреспондентов из Минска и из Вашингтона, из Нью-Йорка. Ближневосточный квартет призвал Израиль отказаться от строительства еврейских поселений на реке Иордан. Поговорим об этом. А также спортивная тема. В Канаде начинается чемпионат мира по хоккею. Мнение российских спортивных обозревателей. Так, кроме того, обзор американских газет, новости культуры, экономики и, конечно, рубрика «Политика онлайн», а также история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.